Глава 8. Ненадежный опыт. Дорогая сестра Н, в видении, данном мне 10 декабря 1871 года, мне было показано, что некоторые обстоятельства сильно препятствуют твоему выздоровлению. Особенные черты твоего характера помешали тебе обрести благо и поправить здоровье, а это было вполне реально. Ты решила пройти особый курс лечения и не желаешь отказываться от него. Ты действуешь, исходя из собственных взглядов и представлений, хотя зачастую они не согласуются с законами природы, но являются только твоими суждениями. У тебя острый ум и сильная воля, и тебе кажется, что ты понимаешь свою болезнь лучше других, поскольку ты анализируешь свои чувства. Тобою таким образом руководят чувства, и ты судишь по личному субъективному опыту. Ты к своему собственному удовольствию испробовала разные методы и решила, что лучше следовать личному суждению в части лечения своего недуга. Однако что служило для тебя мерилом? Ответ – твои чувства. Но, сестра моя, что общего у твоих чувств с реальными фактами, составляющими историю твоей болезни? Общего очень мало. Чувства – плохой путеводитель, особенно когда на них влияет богатое воображение и сильная воля. Ты настроена очень решительно, и у тебя есть четкий план действий, но ты анализируешь свою болезнь, исходя из неверных предпосылок. Небезопасно доверять субъективному суждению, когда речь идет о твоей болезни. Мне было показано, что твое состояние улучшилось, но не так быстро и не так существенно, как это могло бы произойти, если бы ты не брала все лечение в свои руки. По этой причине, и дабы ты чувствовала необходимость довериться суждению более опытных людей, я пожелала, чтобы ты приехала в Институт здоровья. Врачи данного учреждения знают твою болезнь, ее причины и методы лечения лучше тебя. И если ты охотно откажешься от своих устоявшихся представлений и доверишься суждению специалистов, у тебя появится надежда на выздоровление. Но если ты не примешь помощь врачей, я не вижу для тебя никакой надежды на полное исцеление, возможное только при правильном лечении. Как я уже раньше говорила, ты, сестра моя, полагаешься на свой опыт и, исходя из него, решаешь, как себя вести. Однако то, что многие называют опытом, вовсе таковым не является. Это просто привычка или навязчивая идея, которой люди слепо следуют чаще всего по незнанию, но с твердой и непреклонной решимостью, не задумываясь при этом, какие закономерности влияют на достижение конечного результата. Подлинный опыт складывается из разнообразных и тщательных экспериментов или жизненных испытаний, когда ум свободен от предрассудков и не зависит от ранее сформировавшихся мнений и привычек. Результаты тщательно анализируются, когда человек искренне желает чему-то научиться, а также исправить и изменить те привычки и навыки, которые расходятся с законами природы и морали. Одна только мысль о том, что кто-то не соглашается с твоим опытом, может казаться тебе нелепостью и даже жестокостью. Однако именно ложные представления об опыте более всего другого способствуют формированию заблуждений, от которых потом трудно отказаться, поскольку то, что часто называют опытом, на самом деле вовсе не является таковым, ибо человек часто не пытается с помощью честных экспериментов и непредвзятого тщательного исследования познать принципы, управляющие теми или иными процессами. Мне было показано, что твой опыт ненадежен, потому что он противоречит законам природы. Суеверия, моя дорогая сестра, являются плодом больного воображения, заставляет тебя идти против науки и принципа. Что же из двух этих попыток надо, по-твоему, избрать? Твои сильные предрассудки и предвзятые суждения о том, какие методы лечения следует использовать, долгое время закрывали для тебя благословение. Мне уже многие годы понятна твоя болезнь, но я чувствовала себя неспособной достаточно ясно изложить суть дела так, чтобы ты поняла причины своего недуга и претворила в жизнь данный тебе свет. Сегодня есть много инвалидов, которые навсегда останутся в столь жалком состоянии только потому, что их невозможно убедить в ненадежности их опыта. Мозг – это главнейшая часть всего нашего организма, источник всех нервных импульсов и интеллектуальной деятельности. Нервные импульсы, исходящие из мозга, управляют всем телом. От нервных клеток мозга ко всем прочим нервным клеткам организма, как по телеграфным проводам, расходятся сигналы, образы и впечатления, контролирующие жизненно важные функции всех органов. Наш двигательный аппарат также управляется сигналами, которые он получает от мозга. Если ты дала себе умственную установку, будто ванна вредна для тебя, то это решение передается всем нервным клеткам тела. Нервы управляют кровообращением, поэтому кровь вследствие ложных умственных установок застывает в кровеносных сосудах, и ванна не дает желаемого результата. И все происходит из-за того, что разум и воля сковывают свободное движение крови. Она не достигает внешней поверхности тканей, следовательно, кровообращение не стимулируется. Например, ты внушаешь себе, что после ванны ты можешь переохладиться. Мозг посылает эту информацию нервным окончаниям тела, и кровеносные сосуды, повинуясь твоему приказу, не могут должным образом выполнять свою работу и стимулировать кровообращение после ванны. С научной и практической точек зрения, периодические ванны, принимаемые с большой осторожностью, ничего, кроме пользы, принести не могут. Это особенно справедливо в том случае, когда человек мало нагружает мышцы, тогда это единственный способ стимулировать кровообращение. Вода смывает с кожи накопившиеся шлаки, которые закупоривают поры, делает кожу влажной и мягкой, тем самым улучшая и выравнивая кровообращение. Здоровые люди ни в коем случае не должны пренебрегать купанием и обязаны принимать ванну не реже 2 раз в неделю. У нездоровых людей в крови много шлаков и нечистот, они не поддерживают кожу в здоровом состоянии. Множество пор в коже, через которые дышит тело, закупориваются и загрязняются шлаками. Кожу надо тщательно чистить и мыть, чтобы поры выполняли свою функцию и освобождали тело от нечистот. Поэтому немощным и больным людям тем более нельзя пренебрегать благословениями купания. Ванну им надо принимать минимум 2 раза в неделю, а то и чаще. Если человек регулярно принимает ванну, ему свободнее и легче дышится, независимо от того, болен он или здоров. Мышцы становятся более гибкими, мозг и тело получают заряд энергии, мыслительные способности активизируются, и все органы оживают. Ванна успокаивает нервы, улучшает общее потовыделение, стимулирует кровообращение, устраняет закупорку сосудов и благоприятно сказывается на работе почек и мочеполовых органов. Купание полезно для кишечника, желудка и печени. Оно вдыхает в них новую энергию и жизнь, а также содействует пищеварению и укрепляет организм в целом. Правильная и своевременно принимаемая ванна не только не увеличивает опасность простудных заболеваний, а наоборот, предохраняет от простуды, потому что кровообращение улучшается и мочеполовые органы, которые часто бывают переполнены кровью, получают облегчение. Это происходит от того, что кровь приливает к поверхности кожи, чем достигается ее более непринужденное и свободное движение по кровеносным сосудам. Говорят, что опыт – лучший учитель. Истинный опыт действительно лучше книжного знания. Но привычки и навыки сковывают людей словно бы железными узами, а люди оправдывают их жизненным опытом в общепринятом понимании этого слова. Очень многие злоупотребляют драгоценным опытом. Они упорно держатся своих вредных привычек, решительно ослабляющих физическое, умственное и нравственное здоровье. А когда кто-то пытается вразумить их, они ссылаются на жизненный опыт, только бы оправдать свое поведение. Но истинный опыт не может противоречить законам природы и научным данным. Часто в религиозных вопросах мы сталкиваемся с большими трудностями. Можно приводить самые очевидные факты, самые ясные истины, подкрепленные Словом Божьим. Но уши и сердце останутся при этом закрытыми, и единственный аргумент, который человек приводит в свое оправдание, звучит так. Это проверено на опыте. Кое-кто скажет: «Господь благословил меня верить в это и поступать таким образом, поэтому я не могу заблуждаться». Люди упорно держатся за спасительный якорь, это проверено на опыте. и отвергают самые возвышенные освящающие истины Библии ради того, что они именуют опытом. Многие отвратительные привычки сохраняются под тем предлогом, что их ценность доказана жизненным опытом. Многие пренебрегают преимуществом и долгом совершенствовать свои физические, умственные и нравственные силы только потому, что отстаивают надежность и достоверность своего жизненного опыта, хотя этот их мнимый опыт противоречит самым очевидным и несомненным научным фактам. Люди, подорвавшие свои силы и здоровье вредными привычками, рекомендуют другим последовать их примеру и довериться их жизненному опыту, тогда как именно этот недостоверный опыт и дурные привычки уже лишили их жизненных сил и здоровья. Можно приводить в качестве примера судьбы многих людей, которые оказались обманутыми из-за того, что полагались на свой опыт. Господь в самом начале создал человека совершенным. Он был сотворен с абсолютно уравновешенным умом. Все его органы имели оптимальный размер и были прекрасно развиты. Адам был совершенным мужчиной, имевшим отлично сбалансированные умственные способности. Находясь каждая на своем месте, четко взаимодействуя друг с другом, они обеспечивали полноценное и правильное использование любой из них. Адаму и Еве было позволено вкушать от всех деревьев в саду, за исключением одного. Господь сказал святой Чите: «В тот день, в который вкусите от дерева познания добра и зла, смертью умрете». Змей обольстил Еву и внушил ей, что Бог не выполнит своей угрозы. «Нет, не умрете», — сказал змей. Ева попробовала плод и вообразила, что ощущает новую, более возвышенную жизнь. Она отнесла плод своему мужу и, сославшись на свой опыт, убедила и его вкусить запретный плод. Змей сказал Еве, что она не умрет. И ей в самом деле не стало плохо. Во всяком случае, она не чувствовала ничего похожего на первые признаки смерти. Более того, как и обещал змей, у нее появилось приятное, сладостное ощущение, и она вообразила, что так чувствуют себя ангелы. Ее опыт, казалось бы, опровергал предостережение и заповедь Иеговы, и Адам соблазнился, наблюдая опыт своей жены. То же самое можно сказать и о религиозном мире в целом. Ясные Божьи заповеди нарушаются, а поскольку не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Книга Екклесиаста, 8 глава, 11 стих. Имея от Бога самые определенные повеления, люди все-таки следуют собственным наклонностям и желаниям, а затем осмеливаются молиться о своем деле и убедительно просить Бога, чтобы Он позволил им поступать вопреки Его ясно выраженной воле. Господу не угодны подобные молитвы. Сатана стоит рядом с такими людьми, как он стоял рядом с Евой в Эдемском саду, и внушает им свои идеи. Они же направляют мысли в русло сатанинских измышлений, а затем рассказывают об этом как о самом удивительном опыте, который якобы даровал им Господь. Истинный опыт всегда согласуется с законами природы и с законом Божьим. Ложный опыт постоянно противоречит науке и принципам Иеговы. Религиозный мир окутан плотной завесой духовной тьмы. Суеверие и фанатизм владеют умами людей и ослепляют их настолько, что они не понимают своего долга по отношению к ближним, а также долга безоговорочно подчиняться воле Божьей. Валаам просил Бога разрешить ему проклясть Израиль, потому что ему была обещана за это большая награда. Бог ответил: «Ты не должен идти туда». Но послы упрашивали Валаама и предложили еще большее вознаграждение. Валааму уже была показана воля Господня в этом вопросе, но он так жаждал получить подарки, что осмелился вопросить Бога повторно. И Господь позволил Валааму идти. Затем он пережил чудесный опыт. Но разве кто пожелает руководствоваться таким опытом? Есть люди, охотно понимающие и исполняющие свой долг, если он соответствует их природным наклонностям. Обстоятельства и здравый рассудок могут ясно указывать им их долг. Однако, если он противоречит их природным наклонностям, люди зачастую отвергают самые ясные доводы. Затем эти люди лицемерно обращаются к Богу и просят Его открыть им свою волю. Но с Богом нельзя шутить. Он позволит таким людям исполнять желания сердца. «Но народ мой не слушал гласа моего, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Псалом 80, 12, 13 стихи. Люди, желающие делать лишь то, что им приятно, рискуют оказаться во власти своих греховных наклонностей, ошибочно полагая при этом, что ими руководит Святой Дух. Некоторые люди достаточно ясно понимают свой долг на основании фактов и обстоятельств, но, поддавшись уговорам друзей, уступают своим желаниям, уклоняются с пути исполнения долга и закрывают глаза на самые очевидные факты и свидетельства. Затем с видимым рвением и добросовестностью такие люди долго молятся о божественном свете, который хотели бы получить в этом вопросе. У них уже выработалось личное отношение к данному делу, которое они истолковывают как голос Святого Духа. Но так они лишь обманывают самих себя. Это огорчает Духа Божьего. Люди имели свет и должны были понять свой долг, исходя из самой природы вещей, но несколько сладостных соблазнов направляют их мысли в греховное русло. Они начинают молиться Богу и настаивать на своем, тут-то Господь и позволяет им поступать в согласии с их волей. Людьми овладевает настолько сильное и непреодолимое желание все делать, как они хотят, что Он дает им такую возможность, а затем позволяет пожать плоды. Вот эти-то люди и воображают, что у них был чудесный опыт. Моя дорогая сестра, твердость и решительность – главная особенность твоего мышления. Ты укрепилась в борьбе с противниками, когда оказывалась в затруднительных обстоятельствах. Ты не терпишь возражений, хотя ты крайне чувствительна и способна на глубокие переживания. Ты очень добросовестна и не уступаешь чужому мнению до тех пор, пока твой рассудок полностью не убеждается в правоте других людей. Если бы ты была здорова физически – то могла бы принести большую пользу. Но ты долгое время болеешь, и это сказалось на твоем воображении. Ты сосредоточилась на себе, и воображение сыграло злую шутку с твоим организмом. Имеющиеся у тебя привычки во многих отношениях вредны. Количество и качество съедаемой тобой пищи оставляет желать лучшего. Ты потребляешь слишком много такой еды, которая при усвоении оказывает плохое воздействие на кровь. Ты приучила свой желудок к некачественному питанию. Твое суждение подсказывает тебе, что это для тебя наилучший рацион, поскольку пища меньше всего беспокоит тебя, но это обманчивое ощущение. Желудок твой не получал от такой еды необходимой энергии. Поскольку ты принимаешь ее в жидком виде, она не дает здоровой поддержки организму. Когда ты попытаешься изменить эту привычку и будешь больше есть твердой пищи, в желудке у тебя появятся неприятные ощущения, но тебе не надо обращать на это внимание и отказываться от реформы питания. Тебе нужно приучить желудок более твердой пищи. Ты носила на себе слишком много одежды, из-за чего твоя кожа ослабла. Ты не давала телу возможности дышать. Поры кожи, через которые дышит тело, закупорились, и организм зашлаковался. Твоя привычка ездить верхом, бывать на свежем воздухе и солнце очень благоприятно сказывалось на твоем здоровье. Благодаря тому, что раньше ты так часто находилась на лоне природы, у тебя до сих пор осталось хотя бы немного сил. Но ты пренебрегала другими, еще более важными упражнениями. Ты все это время, пока болеешь, ездила в своем экипаже даже на небольшие расстояния. Тебе казалось, что если ты хотя бы немного пройдешь пешком, то повредишь себе, и потому быстро уставала от ходьбы. Но на субъективные ощущения нельзя полагаться. Те же самые физические упражнения, которые ты выполняешь, когда садишься в экипаж и сходишь с него, и когда поднимаешься вверх и вниз по лестнице, можно проделывать во время ходьбы или исполняя какие-то необходимые повседневные хлопоты по дому. Ты всегда была крайне беспомощна в домашних делах. Ты не считала возможным постирать одежду своего мужа или приготовить ему обед. Но теперь, сестра моя, эта неспособность существует скорее в твоем воображении, чем в действительности. Тебе кажется, что если ты займешься тем или иным делом, оно крайне утомит тебя. Так и происходит на самом деле, потому что ты сама себе внушаешь немощь. Но у тебя еще остались силы, и если ты будешь осторожно и бережно расходовать их, то многое сможешь сделать и почувствуешь себя куда более полезной и счастливой. Ты так сильно опасаешься стать беспомощной, что не используешь силы, которые Господь дал тебе. Ты во многом помогала своему мужу, но в то же самое время испытывала его терпение и возможности. Когда он рассчитывал, что ты могла бы изменить свои привычки в лучшую сторону, тебе казалось, будто он не понимает твоего недуга. Твои друзья считали, что ты могла бы приносить больше пользы по дому и не быть такой беспомощной. Это огорчало тебя? Тебе думалось, что они ничего не понимают. Кто-то имел неосторожность навязывать тебе свое мнение по поводу твоей болезни, и это также огорчало тебя. Тебе казалось, что Бог в ответ на молитву поможет тебе, и много раз ты обретала таким образом необходимую помощь. Но тем не менее ты не восстанавливала свое здоровье полностью, хотя могла бы это сделать, но не сделала, так как не выполнила то, что ожидают от тебя. Ты не трудилась в совершенном единстве с Духом Божьим. Господь поручает тебе работу, которую никто за тебя не выполнит. Тебе следует начать жить по принципам и в соответствии с законами природы, независимо от твоих ощущений. Тебе надо воплощать в жизнь тот свет, который дал тебе Господь. Может быть, тебе не удастся сделать все сразу, но ты сможешь многое, если начнешь постепенно идти вперед с верой в то, что Бог будет твоим помощником и укрепит тебя. Ты могла бы больше ходить и выполнять несложную работу по дому, чтобы не слишком зависеть от окружающих. Сознание того, что ты можешь это делать, придаст тебе дополнительные силы. Если бы руки твои нашли себе занятия, а мозг не был бы так перегружен составлением планов для других людей, ты бы окрепла физически и умственно. Твой мозг все время работает, но другие органы не всегда загружены должным образом. Систематические физические упражнения принесли бы тебе огромную пользу. Они бы укрепили ослабевшие органы. Движение целительно и благословенно для больных, имеющих слишком мало сил для постоянных физических упражнений. И большую ошибку допускают больные, считающие себя слишком слабыми, чтобы двигаться и нагружать свои мышцы. Тысячи больных и умирающих могли бы поправиться и еще пожить, если бы пожелали этого. Но их мнимые страхи и фантазии играют с ними злую шутку. Больные боятся, что им станет хуже, если они будут трудиться или упражняться, тогда как для них это единственная надежда выздороветь. Без физических нагрузок их состояние никогда не улучшится. Им следует проявить силу воли, возвыситься над своей болью и немощью, заняться чем-то полезным и забыть, что у них болит поясница, спина, голова или легкие. Если не упражнять все тело или какие-то группы мышц, это может привести к трагическим последствиям. Бездеятельность отдельных органов приведет к сокращению объема мышц, ослабит их и спровоцирует замедленное течение крови в сосудах. Когда у тебя есть обязанности по дому, ты считаешь, что не сможешь выполнить их и полагаешься на других, хотя порой такое решение доставляет тебе массу неудобств. Иногда у тебя уходит в два раза больше сил и времени на то, чтобы найти помощницу по дому и объяснить ей, что надо делать. Если бы ты только настроила себя на выполнение мелких домашних дел, то укрепилась бы в немощи своей, обрела благословение и принесла бы более существенную пользу делу Божьему. Бог поместил Адама и Еву в раю, окружив их всем прекрасным, что могло принести им пользу. Он насадил для них дивный сад. В нем не было недостатка в травах, цветах и деревьев, которые можно было употреблять в пищу или для украшений. Создатель, сотворивший человека, знал, что его творение не могло быть счастливым, пребывая в безделии. Райский сад вызывал у первых людей неописуемый восторг, но этого было недостаточно. Они должны были трудиться, упражняя свое чудесное тело. Все органы, созданные Господом, имеют свое предназначение. Если бы счастье состояло в ничего не делании, то человек, пребывая в святой невинности, был бы оставлен без работы. Но образовавший человека из праха земного знал, что именно наилучшим образом будет содействовать его счастью. И как только он сотворил человека, то сразу же поручил ему определенную работу. Чтобы быть счастливым, Человек должен был трудиться. Бог всем нам дал какую-то работу. Когда мы исполняем различные обязанности, встречающиеся на нашем жизненном пути, наши дни протекают активно, и мы получаем благословение. Физические упражнения укрепляют не только органы тела, разум также развивается и накапливает знания благодаря действию телесных органов. Подобно тому, как нагрузки на одну группу мышц не смогут укрепить другие бездействующие мышцы, так и постоянное развитие какой-то одной умственной способности не сможет развить и укрепить другие невостребованные дарования. Каждая группа мышц и каждая умственная способность имеют свое определенное предназначение, и для нормального развития и поддержания высокого тонуса все они требуют упражнений. Каждая мышца и каждый орган выполняет свою функцию в живом организме. Каждая шестеренка в механизме обязана постоянно двигаться, вращаться, действовать, иначе она заржавеет. Чудесные и дивные творения природы также должны находиться в постоянном движении, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. Каждый орган тела связан с другими органами, и всем для правильного развития нужны постоянные упражнения. Если одна мышца развивается активнее других, она становится непропорционально большой, нарушая гармонию и красоту сбалансированной системы. Разнообразные упражнения способны задействовать все мышцы тела. Немощным и ленивым нельзя поддаваться искушению вести пассивный образ жизни и тем самым лишать себя воздуха и солнечного света. Им надо больше находиться на свежем воздухе или трудиться в огороде. Они будут сильно уставать, но это не повредит им. Сестра моя, ты будешь испытывать усталость, но она не повредит тебе. Тем приятнее после труда будет твой отдых. Бездействие ослабляет органы, и когда их начинают вновь нагружать, они поначалу болят и устают, потому что мышцы ослабли. Но не надо отказываться от упражнений только на том основании, что нетренированные мышцы болят после упражнений. Боль часто вызывается усилиями природы вдохнуть жизнь и энергию в те части тела, которые почти атрофировались из-за бездействия. Нагрузка на ослабевшие мышцы вызовет боль, поскольку природа таким образом пробуждает их к жизни. Прогулка пешком при любом недуге, если только человек не прикован к постели, лучшее лекарство для немощного тела, так как при ходьбе все органы тела упражняются. Многие больные, полагающиеся на щадящую гимнастику, могли бы достичь лучших результатов с помощью упражнений. В некоторых случаях недостаток нагрузки приводит к тому, что мышцы кишечника и другие мышцы ослабевают. Их надо укрепить с помощью интенсивных упражнений. Но ничто не сможет заменить ходьбу, существенно улучшающую кровообращение. Активные занятия для рук и ног принесли бы тебе огромную пользу, сестра Энн. У тебя много своих сложившихся понятий, и ты всегда была весьма энергичной и независимой, но это не пошло тебе на пользу. До тех пор, пока ты будешь бояться верить себя в руки врачей и не перестанешь считать, что ты лучше всех понимаешь свою болезнь, их лечение принесет тебе не пользу, а только один вред. Если больные не будут доверять врачам, последние не смогут помочь им. Если ты сама себе будешь предписывать лечение – и думать, что ты лучше врачей понимаешь, как нужно лечить свою болезнь, тебе не станет лучше. Ты должна отказаться от своего мнения и предвзятых суждений и не противиться совету специалистов по поводу твоего заболевания. Да поможет тебе Господь, сестра моя, иметь не только веру, но и соответствующие дела».